Добрый вечер, у Менску 22 година. У эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соусь. Сегодня у программе. Какую погрозу Беларуси уявляют белорусско-российские военные учения «Заход-2009»? Что такое белорусско-венесуэльская союзная держава? Погляд белоруса с Каракасу. На Могилевщине наименее доверяют милициантам у Бобруйску. Данчик проспевает для вас песню «Зорочки». У адресах свободы Вячеслав Ракицкий расскажет про отметность в улице Интернациональную Менску, а у программы «Барды свободы» Змитер Бартосик протягнет повед про Олесю Сивохину. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня слушает Сергей Навумчик.
Дзейны кіраўнік Афганістану Хамід Карзай перадолеў рысу 50% галасоў, неабходных для перамогі на выбарах кіраўніка дзяржавы ў першым туры. Пасля падліку большых 91% бюлетэняў у Карзая 54% падтрымкі, у ягонага канкурэнта былога міністра замежных справ Абдулы звыш 28%. Канцлер Німеччыны Ангела Меркель паабяцала сёння забяспечыць поўнае высвятленне абставінаў авіяўдару НАТО ў афганскай правінцыі Кундуз, які быў нанесены на загад немецкага камандзіру мінулую пятніцу. Паводле афганскіх уладаў, у выніку удару па дзвюх выкрадзеных талібамі паліўных цыстэрнах загінула не менш як 54 чалавекі, у тым ліку шасцёра цывільных жыхароў, з іх два дзіцёнка. У Кітаю правінцыі Хэнань пры выбуху на вугальнай шахце загінулі 35 чалавек. Дзясяткі работнікаў застаюцца пад зямлёй. Усяго ў момант аварыі ў капальні працавалі 93 чалавекі. Чэхія і Ліхтэнштэйн аднавілі дыпламатычныя адносіны, якія былі спыненыя 70 гадоў таму, калі пасля завяршэння Другой сусветнай вайны у тагачаснай Чэхаславаччыне была канфіскаваная нерухомасць, што належала кіроўнай дынастыі Ліхтэнштэйну. Кіраўнікі дыпламатычных ведамстваў дамовіліся стварыць камісію для пераадолення разнагалосю па гэтай праблеме. У Казахстане разбіўся верталёт Ми-8 памежных войскаў краіны. Загінулі 10 чалавек, 3 чалавекі параненыя. Верталёт пацярпеў катастрофу ў раёне Угамскай цясніны сёння раніцай. У Іране зачынілі офіс уплывовага апазіцыйнага лідара Мехді Карубі. Сёння ў памяшканнях офісу правялі ператрус і канфіскавалі лічбавыя камп'ютарныя носьбіты інфармацыі. Мехді Карубі быў удзельнікам нядаўніх прэзідэнцкіх выбараў і адмовіўся прызнаць перамогу дзейнага кіраўніка дзяржавы Махмуда Ахмадзінеджада. Францыя пацвердзіла выстаўленыя раней абвінавачанні на адрас міжнароднага агенцтва атамнай энергіі. Францыя лічыць, што МАГАТЭ утойвае важныя факты аб ядзернай праграме Ірану. Кіраўнік МАГАТЭ Мухамед Аль-Барадзей заявіў, што уражаны палітычна матываванымі і абсалютна беспадстаўнымі абвінавачваннямі.
У эфиры «Ночная свобода. Выники дня». С вами Ганна Соусь. У нашей программе гутарка про основные подеи авторка, размова с белорусом с Каракасу, успамины про верасень 1939 году, песня Данчика и шмачаго иншага. Алина Перш, короткий прогноз надворья на сераду. 9 верасня шакается пераважно сухое надворье. В ночи и раницы месцами туман. Температура поветра у ночи плюс 5, плюс 11. У день поветра прогреется до 20-26 градусов тепла. У Менску 22 година, 3 хвилины, и зараз Алексей Знаткевич с заглядом связанных с Белоруссией новинок авторка.
За инициативы Национального банка от 2011 года заработок у всех белорусских бюджетников будут переводить на новую электронную картку – Белкарт. Нацбанк лічит, что замежные пластиковые картки Visa и MasterCard погрожают национальной безопасности державы, бо операции по их проводятся поза межами Беларуси. Меркование супрацовника одного из коммерцийных банков Олега Антонова.
Реклама Белкарта в целях большего контроля за операциями граждан внутри страны. Банки в любом случае при совершении каких-то операций, которые относятся к подозрительным, собирают файлы по данным операциям. И здесь не важно, карточка какой системы. Их они пытаются сказать, что американцы там видят, какие транзакции белорусские граждане проводят по своим карточкам. Это чисто реклама, надо же что-то хорошее найти. С нашими объемом денег наших граждан и с их транзакциями американцам это смешная реклама.
У Менск с рабочим визитом прибыл президент Венесуэлы Уга Чавес. Адразу за аэропорту он поехал глядеть вытворчасць Менского автомобильного завода. Визит затрымался более чем на полдня, и тому довелось скасовать запланированный публичный выступ Чавеса у Национальной библиотеки у Менску. Бюро парламентской ассамблеи Рады Европы разглядело белорусское питание. Аднак, паводле прэсавай службы, ніякіх рашэнняў не было прынята, і пытанне аб вяртанні статусу адмыслова запрошанага беларускаму нацыянальнаму сходу у праекце парадку дня наступнай сесіі парламенцкай асамблеі не з'явілася. Прадстаўнікі руху за свабоду і беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады віталі прапанову новага кіраўніцтва партыі БНФ стварыць блок нацыянальна-арыентаваных сілаў. Выканаўца абавязкаў кіраўніка кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрась Беленькі кажа, што ягоная партыя мае да новага кіраўніцтва партыі БНФ яшчэ менш даверу, чым да старога.
Гэтыя людзі не будуць кіравацца інтарэсамі Беларусі. І што б яны там не заяўлялі, што там яны будуць аб'ядноўвацца, прапаноўваць, раз'ядноўвацца, гэта не важна.
Навіны 8 верасня звязаныя з Беларусю. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. А я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Слухачы свабоды працягваюць рэагаваць на вынікі з'езду партыі БНФ і на абранне кіраўніком партыі Алексея Янукевіча.
Адбыўшыяся падзеі на з'ездзе БНФ вялікай перамогай у стане Лукашэнкі робяць менавіта тыя, хто гэта кажа. Нічога надзвычайнага рэвалюцыйнага не адбылося. Большасць сябраў партыі хацела змену ў дзейнасці партыі, не прыніжаючы велізарнай працы і здабытку былога кіраўніцтва. І дэмакратычным шляхам абрала новы актыў.
События, связанные с партией БНФ, произошли в пользу Лукашенко. Милинкевич сделал свое черное дело вместе с группой Васьковского. Хребет партии БНФ пока в коме, а те конечности, которые будут в ней шевелиться, играют в пользу как Милинкевича, так и в пользу режима Лукашенко. Уважаемый Виктор Ивашкевич, кома не должна длиться долго. Надо подумать о том, как снять ответственность того, что будет происходить в партии и вообще в Белоруссии, с чем вы и ваша команда будете не согласны.
Тое, што адбываецца ў БНФ, змена кіраўніка і якія пытанні вырашаюць большая частка нашага насельніцтва, нічога не ведае і нават не хоча ведаць. Яны ведаюць Шушкевіча і да сягонняшняга дня лічаць, што пры ім было дрэнна. І яны баяцца, што нічога асабліва для пенсіянераў лепей не будзе.
Наш телефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52 працуе і ў гэты момант. А ў сераду 9 верасня на нашым сайце свабода.орг о 12 гадзіне адбудзецца онлайн-канферэнцыя са старшынём партыі БНФ Алексеем Янукевічам.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. Сёння ў Менскі, як вы чулі, з рабочым візытам прыбыў прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес. Адразу з аэрапорту ён паехаў паглядзець вытворчасць менскага аўтамабільнага заводу. Увечары ў яго перамовы з Александрам Лукашэнкам у загараднай рэзідэнцыі Заслаўе, а заўтра адбудуцца перамовы дзяржаўных дэлегацый Беларусі і Венесуэлы. Падрабязнасці падае Валер Каліноўскі.
Уга Чавес прыляцеў у Менск з Італіі з вялікім спазненнем. У сувязі з гэтым давялося скасаваць ягоны публічны выступ пра сітуацыю ў Паўднёвай Амерыцы, які першапачаткова планаваўся ў нацыянальнай бібліятэцы. Уга Чавес наведвае Беларусь у ходзе свайго 11-дзённага замежнага туру, у праграме якога нямала так званых краін-ізгояў – Лібія, Альжыр, Сырыя, Іран, Туркменістан. Пасля Беларусі прэзідэнт Венесуэлы паедзе ў Расею. Афіцыйна паведамляецца, што цягам цяперашняга візіту Чавеса будуць абмяркоўвацца перспектывы эканамічнага супрацоўніцтва Беларусі з Венесуэлай. Эканамічны крызіс моцна ўдарыў па беларуска-венесуэльскіх кантрактах. Прыпыненыя новыя праекты ў галіне нафтаздабычы, будаўніцтва ў Венесуэле аграгарадкоў і газаправодаў, марудней, чым чакалася, ствараюцца заводы па зборцы беларускай тэхнікі. Нядаўна беларускі ўрад заявіў пра атрыманне першых дывідэндаў ад здабычы нафты ў Венесуэле. Але масштабы тут сціплыя, кажа эканаміст Леонід Злотнікаў.
По контрактам, которые есть, Венесуэла платит беларусам з тоны добытой нефти где-то около 400 кг. Пока добыто мало, где-то чуть больше, наверное, миллиона тонн, но это очень небольшой доход, бо малозаметный для экономики страны.
Леонид Злотников меркует, что вогуле разлічваць на особливые выгоды от супрацовництва с Венесуэлой марно.
Валер Калиновский з Менску. А вы можете взять удел у опытанні на нашем сайте свобода.орг. Что, по-вашему, Александру Лукашенко варто было б перанять у Уга Чавеса? Варианты отказов: говорить на родной мове, не фальшивать выборов, скакать с парашютом, писать верши, оповядание пьесы, а жаниться другий раз. Берите удел у опытаннях на сайте свободы. А позднее гостем нашей программы будет белорус, який уже год живе в Венесуэле, и мы с ним поговорим про ягоны уражанні ад гэтай краіны. Працягваем праграму. Сёння ў менскім купалаўскім скверы адбыўся перформанс, прысвечаны ўгодкам маршанскай бітвы. Маладыя людзі біліся пухаўкамі, адны былі на баку войска ліцвінаў, іншыя маскоўскага княства. З месца падзеі Любоў Лунёва.
У сквер прыйшлі больш за 1000 чалавек. Пераважна гэта маладыя людзі. А яны ўсе ішлі пухаўкамі. Справа ў тым, што сама ідэя перформансу аднавіць падзеі таго часу, і паколькі большасць з іх жадала змагацца на баку ліцвінаў, то адзін з арганізатараў акцыі Андрэй Кім звярнуўся да прысутных і папрасіў, каб паднялі рукі тыя, хто нарадзіўся ў няцотным месяцы. Ім прапанавалі змагацца пад белым сцягам, які належаў ліцвінскаму войску, а тыя, які нарадзіліся ў цотным месяц, змагаліся пад чырвоным сцягам на баку маскоўскага княства. Як толькі маладыя людзі перайшлі ў сквер, яны падзяліліся на групы, і тут пачалася імпрэза. Вы чуеце гэтыя гукі? Гэта маладыя людзі ўжо пасля першага раунду бойкі падушкамі святкуюць і высвятляюць, хто ж усё ж такі перамог у гэтай бітве. Усё выглядала абсалютна прыстойна. Супрацоўнікі міліцыі ў цывільным, а таксама кіраўнікі міліцыі цэнтральнага району Менску назіралі за тым, што тут адбываецца, і не ўмешваліся. Справу тым, што арганізатары перформансу атрымалі дазвол. Вы чуеце, што паколі перамога належыць войску на баку ліцвінаў. Менгарвыканкам даў дазвол на правядзенне гэтай акцыі, і міліцыянты толькі назіраюць за тым, што адбываецца. Яны толькі папрасілі арганізатараў, каб не ўжывалася нацыянальная сімволіка. Гэта ўжо другі такі перформанс. Першы быў прысвечаны падзеям Грунвальдскай бітвы.
Любоў Лунёва з імпрэзы да ўгодка маршанскай бітвы. Фотарэпартаж пра гэта на нашым сайце свабода.орг. Любоў Лунёва звярнула ўвагу на тое, што супрацоўнікі міліцыі не перашкаджалі праводзіць імпрэзу. А вось на Магілёўшчыні няма ніводнага раёну, дзе хаця б палова насельніцтва давярала супрацоўнікам праваахоўных органаў. Пра гэта заявіў старшыня Магілёўскага аблвыканкаму Віктар Руднік. Найбольш давяраюць міліцыянтам у Бялынінскім раёне, найменей у Бабруйску. Кіраўнік абласной вертыкалі прызнае, што склалася практыка, калі міліцыянтаў з кепскай рэпутацыяй не звальняюць, а пераводзяць на пасады участковых. Падрабязнасці ў матэрыяле нашага магілёўскага карэспандэнта Андрэя Белагубава.
Незадаволенасць працай міліцыянтаў прагучала пасля таго, як тыя адрапартавалі пра зніжэнне на 18% колькасці правапарушэнняў злачынстваў у сельскай мясцовасці.
У нас нет ні аднаго рэгіёна ў Магілёўскай обласці, дзе бы міліцыі поўнасцю давярялі, хаця бы палавіна насялення. Пара пакончыць з практыкай, когда отрицательна зарэкамендаваўшая сябе на другіх направлениях работы сотрудники міліцыі направляецца на службу ў качестве участковых інспектараў.
Цытуюць афіцыйныя крыніцы Віктора Рудніка. Паводле ўсё тых жа афіцыйных крыніц, самы высокі працэнт даверу міліцыянтам выказваюць жыхары Бялынінскага раёну 48%, самы нізкі ў Бабруйску 26%. Крытыка на адрас міліцыі прагучала з боку чыноўніка пасля некалькіх скандальных выпадкаў. 25 жніўня сёлета кіраўніку Чэрыкаўскай міліцыі Александру Райкову давялося выбачацца перад настаўніцай з вёскі Рэчыца Людмілай Старавойтавай. Заслужаную настаўніцу летась 1 лістапада двое міліцыянтаў беспадстаўна арыштавалі проста ў школе, а потым яе і ейных дзяцей пратрымалі 12 гадзін у аддзеле.
Цяпер я зняла ружовыя акуляры канчаткова. Абсолютно им не доверяю, не бачу корысти от их неяк. Я им уже сказала, что на державное обеспечение находится, ничего не робите, им сейчас за это платить груши.
Зазначая Людмила Старовойтова. Публичных выбачений у наставница домагалася долго. Была и она на приеме и у старшини аблвыканкаму Рудника. Скардилася на милициянта у районную и областную прокуратуру. Сустракалася и с министром внутренних справ Беларуси Анатолием Куляшовым. После здарения со Старовойтовой семеро супрацовников сотрудников Черриковской милиции и районной прокуратуры были притягнуты до дисциплинарной отказности. Александру Райкову не упершиню доводится выбачаться за своих подначаленных. Летось у кастрычнику он просил пробачения у мати 9-годового хлопчика Алены Большаковой. У яе сына Евгена Герасимова милициянты хотели взять отбитки пальцев. С подарыни Большаковой тогда не довелось ходить по инстанциях у пошуках правды. Про выпадок с яе сыном стало вядома громадству, дякуючи правооборонцам и журналистам, говорит крычевский правооборонца Сергей Няровный.
То, что милиция вымушена отреагировать, навод просить пробачения, мы лечим своим поспехом. Более чем что первое, чем вымушена лечиться влада, это широкий громадский резонанс.
Сергеем Няровным гутарив Андрей Белогубов. У ефіры «Ваша свобода», «Виніки дня» і зараз про черговий маратон свободи.
Як? Передача Сергія Дубовця.
Як агітаваць? На жаль, пераможца завжди має рацію. Нават калі парушае прынцып «ляжачага не б'юць» і будуе сваю рыторыку на агітацыі супраць пераможанага.
До 17 вересня щодня у ефіры «Свободи» эсэ Сергія Дубаўца. Пазней у нашай праграме ягонае эсэ «Як любіць». Працягваем праграму. 8 верасня ў свеце адзначаецца міжнародны дзень пісьменнасці. Паводле ЮНЕСКА, кожны пяты дарослы чалавек у свеце застаецца непісьменным. Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі сведчыць, што ў Беларусі не ўмеюць пісаць і чытаць 33 тысячы дарослых грамадзянаў краіны. З іх 8 тысяч у веку 15-49 гадоў, кажа спецыяліст Нацыянальнага статыстычнага камітэту Наталля Новік.
Доля в городе неграмотного населения 9,2, в селе 23,8. Не публиковали подробные данные, что это за категория, я вам не могу ее назвать. Даже если это и мигранты, то это люди, которые уже приехали с целью постоянного проживания в страну.
Каже специалист Национального статистического комитета. У ефіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соусі. І зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі аўторка 8 верасня. У Менск з рабочым візытам прыбыў прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес. Увечары прайшлі перамовы Чавеса з Александрам Лукашэнкам. Яшчэ адны перамовы ў пашыраным складзе пройдуць заўтра раніцай у будынку адміністрацыі прэзідэнта. Сённяшні прылёт венесуэльскага прэзідэнта ў Менск затрымаўся больш, чым на паўдня. У выніку быў адменены планаваны выступ Чавеса ў нацыянальнай бібліятэцы. Бюро парламенцкай асамблеі Рады Еўропы разгледзела беларускае пытанне. Паводле прэсавай службы ніякіх рашэнняў не было прынята, таму пытанне аб вяртанні статусу спецыяльна запрошанага беларускаму нацыянальнаму сходу ў праект парадку дня наступнай сесіі парламенцкай асамблеі не ўнесенае. Міліцыя разагнала акцыю маладога фронту насупраць будынку расійскай амбасады, прысвечаную 495-му год Камаршанскай бітвы 1514 году. Актывісту арганізацыі Мікола Дзімідзенку і Маргарыту Кароль затрымалі і адвезлі ў міліцыю цэнтральнага раёну Менску. З ініцыятывы Нацыянальнага банку к канцу 2010 году выплата заробку ўсіх беларускіх бюджэтнікаў будзе праводзіцца праз новую электронную картку «Белкарт». Нацбанк лічыць, што замежныя пластыкавыя карткі «Віза» ці «Мастеркарт» пагражаюць нацыянальнай бяспецы дзяржавы, бо аперацыі па іх праводзяцца па-за межамі Беларусі. У ефіры «Начная свабода. Вынікі дня». У Менску 22 гадзіна 18 хвілінаў. 9 верасня на тэрыторыю Беларусі прыбываюць першыя эшалёны з расійскімі вайскоўцамі. Яны возьмуць удзел у беларуска-расійскіх ваенных вучэннях «Захад-2009». Прадстаўнікі беларускай апазіцыі заклікалі грамадскасць да акцыі пратэсту супраць уводу расійскіх войскаў пад лозунгам «Не расійскай акупацыі, жыве Беларусь». Якую пагрозу Беларусі могуць мець гэтыя вучэнні? Пра гэта Алесь Дашчынскі гутарыць з вайсковым аглядальнікам Александрам Алесіным.
Бліц-аналіз «Свабода».
Мне хочацца ўсё ж такі ведаць, каму гэтыя вайсковыя вучэнні больш патрэбныя, Беларусі ці Расіі?
точки зрения военной, конечно, для Российской Федерации очень важно, чтобы на данном геополитическом пространстве, на белорусском, соблюдались ее интересы. Ну а так как прямой контроль военный невозможен этой территории, то России выгодно, чтобы Беларусь была ее союзницей. Причем союзницей дееспособной, имеющей достаточно сильные вооруженные силы. Так как у самой России сейчас вооруженных сил не хватает. Кавказ отвлекает, в перспективе китайская граница. Поэтому Россия очень заинтересована в том, чтобы контролировать прямо или косвенно через дружественный режим это геополитическое пространство. Это центральная точка в Европе, откуда можно и Балтию контролировать, и Украину, и Польшу. Беларуси какой тут интерес? Еще с 96 года заключено пакетное соглашение между Белоруссией и Россией, смысл которого в том, что Беларусь здесь соблюдает геополитические и военно-стратегические интересы России в обмен на экономические преференции. Это дешевые энергоносители, это доступ на российский безграничный рынок. Как сказал Лукашенко, пока выгоднее получать энергоносители из России, потому что все же они еще дешевле. Пока вот эта выгода будет, Лукашенко будет придерживаться политики, несмотря на его ворчание, учета российских стратегических интересов. До тех пор он будет верным, неверным, но союзником России.
Александр, але ці уявляюць гэтыя вайсковыя вучэнні нейкую небяспеку для незалежнасці і суверэнітэту Беларусі? Дарэчы, з'явіліся такія заклікі апазіцыі выйсці на плошчу і сказаць не расійскай акупацыі.
После того, что произошло на Кавказе, в России выгода иметь лояльного Лукашенко, который будет соблюдать интересы. В связи с этим Россия готова будет пойти на ряд экономических уступок. Второе. От России где-то здесь будет в районе 6 тысяч военнослужащих. Это примерно 3 бригады плюс несколько штабов, плюс там представители ряда, так сказать, их структур. С точки зрения военной, столь мизерными силами осуществить оккупацию Беларуси невозможно. Я думаю, что в нынешней ситуации вообще, чтобы держать военным путем под контролем Беларусь, у России просто нет сил. Она надорвется. И чтобы оккупировать Беларусь, ну, я думаю, ну, 1300 нужно будет контингент. Ну, и плюс еще достаточно сильный моральный фактор, потому что это будет таким колоколом в мировом общественном мнении, который похоронит попытки России цивилизованно представлять себя в мировом сообществе. И Россия еще не отмылась за все прошлые дела.
Один литовский депутат оповел, что бачил каля помежных застав, которые он называет Берлинским муром, это учение войсковцев, и он сделал выснову, что зусім не выглядая, как Беларусь на пролом мкнулась на Запад.
Лукашенко осуществляет политику балансирования, торга, поэтому он показывает Западу, что он является пока твердокаменным союзником, но готов в случае, если на Западе будет ему предоставлены и экономические, и торговые преференции, и капиталовложения и так далее, что вот он может смягчить свою позицию. Даже некий шантаж такой России. И в то же время это и какой-то шантаж Запада.
Блиц-анализ свободы.
З вайсковым аглядальнікам Александрам Алесіным гутараў Алесь Дашынскі. Я нагадаю, што 9 верасня на тэрыторыю Беларусі прыбываюць першыя эшалёны з расійскімі вайскоўцамі для ўдзелу ў ваенных вучэннях. А ў верасні 1939 году, 70 гадоў таму, савецкія войскі ўвайшлі ў заходнюю Беларусь. Штодня да 17 верасня ў эфіры на сайце «Свабоды» мы прапануем вашай увазе ўспаміны людзей пра верасень 1939 году. Запісы зрабіў Зміцер Бартосік.
Верасень 1939 года во вспоминах белорусских старых. Рубрика, присвеченная юбилею так званого вызволенчего походу Червоной армии. Старые жихары Заходней Беларуси узгадывают подеи 70-годовой даунины. Жыхарка мястэчка Дзеркаўшчына, што ў Глыбоцкім раёне, спадарыня Алена Пяткевіч, магла быць высланая за сяброўства з дачкой польскага афіцэра.
як уже прийшли большевики. Я пам'ятаю, що було воскресіння. Ми були всі у Дзеркушчині у костелі. І прийшли русські. І от ми вийшли з костела, глядим, відомо, що вони занужені, разненькі. І підходять до нас, ми ж дівчата, убрані, все. І вони у нас питаються, де у вас нижчий клас? А мы ж такие уже не понимали, что ты низший класс. А мы ж все такие нарадные. Мы сказали, что у нас нема никакого низшего класса. Одна стоит и говорит, а мы, поскольку класс кончили, и надумала, что с образованием. Ну, знаете, как было. Вот так и смех был, и горе было еще.
Але вось яшчэ адзін эпізод, які таксама характарызуе ўладу асвабадзіцеляў.
Хадзілі, як толькі прыйшлі саветы да нас, хадзілі афіцэры некія, афіцэрская адзежа надзеты, па-польску гаварылі. І яны арганізавалі, быць бы, што яны ўжо будуць ваяваць непадлегласць, ну, падпольна. І многія мальцы ў нас, каторыя ў тюрме пагіблі, ну, которые согласились идти, но думали, что правда будет, может, какая польща.
Это была провокация?
Да, да, это уже провокаторы ходили. Ну, у меня брат был, пришел домой, тату говорит, а тата говорит, детка, одевай глухую шапку, не лезь.
Верасень 1939-го у эфира и на сайте «Свободы» до 17 вересня. Вы на хвалях ночной свободы, программы «Выники дня». У Менску 22 година 25 хвилинов. Весь вересень у нашем эфире журналист «Свободы» и спевак Данчик представляя и спевая свои песни. Вересень с Данчиком протягивается.
Песню Сергея Новика-Пяюна «Зорочки» я ассоциюю у першую чергу безумовно с ее автором, с яким я мел счастье познайомиться, коли перший раз приезжал в Менск у 89-м годе. Нядаўна споўнілася сотая гадавіна з дня нараджэння гэтага цудоўнага паэта і вельмі сімпатычнага чалавека, які, нягледзячы на арышты, турмы, здзекі, захаваў здольнасць усміхацца і любіць. Як нядаўна пісаў у нашай серыі «Імёны свабоды» Уладзімір Арлоў, не ўсе паэты могуць пахваліцца, што яшчэ пры жыцці іхні твор стаў свайго роду гімнам. Калі сапраўды гэта так, то я цешуся, што я нейкім чынам да гэтага спрычыніўся. Памятаю, як спадар Новік-Пяюн быў задаволены, што я ягоны твор улучыў у свой альбом.
Не прыходзяць, не адходзяць, не лятуць. Быццам рэк бурлівых хваліў дан плывуць. Шмат гадоў тут на выгнанні ў чужыне. Треба мучиться душою, серцем мне. На ваконі день угледіш родних хат, не протягне рук зычліва родний брат. Не поделишь наводумок с никим тут, не пригорне в одиночестве родный кут. Ночи зорочки приветливо мигтят, быцем с неба на мяне яны глядят. Что чувать? Скажите, зорочки вы мне, в моей родной и далекой стороне. Уже спять, сина их так сама зорочки глядять, бо яны питають зорок обо мне, что роблю тепер у далекой чужине. Коли только яны родные не спят, коли ще и тепер на зорочки глядят, занесете им, покуль не блыснул свет. Зорки милые, сыновский мой привет. И скажете, каб не плакал ни один, что вы на не мусить мучиться их сын. Лёс могутный, лёс пошле нам ясный май. Прилячу тады, як птушка в родный край.
Добрый вечер, у Минску 22 година, 30 хвилин, в эфире «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соус. Сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Што такое беларуска-венесуэльская саюзная дзяржава? Погляд беларуса з Каракасу. У адрасах свабоды Вячаслаў Ракіцкі раскажа, як баранілі Менскі гарадскі тэатр на вуліцы Інтэрнацыянальнай. Агляд незалежнага друку вы пачуеце ў праграме «Барды свабоды» з міцер Бартосяк працягне аповед пра Алесю Сівохіну. Все гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня, а за падзеямі ў свеце сёння сочыць Сергей Навумчык.
Дзейны кіраўнік Афганістану Хамід Карзай перадолеў рысу 50-працэнтны бар'ер, неабходны для перамогі на выбарах кіраўніка краіны ў першым туры. Пасля падліку больш як 91% бюлетэняў у Карзая 54% галасоў падтрымкі, у былога міністра замежных справ Абдулы звыш 28%. Таксама стала вядома, што на сотнях участкаў вынікі будуць перагледжаныя. Сёння створаная на ініцыятыву ААН камісія для разгляду скаргаў пацвердзіла факты злоўжывання на шэрагу участкаў. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель паабяцала сёння забяспечыць поўнае высвятленне абставінаў авіаўдару НАТА ў афганскай правінцыі Кундуз, нанесенага на загад нямецкага камандзіра. Паводле афганскіх уладаў, у выніку удару па дзвюх выкрадзеных талібамі паліўных цыстэрнах загінулі не менш як 54 чалавекі, у тым ліку шасцёра цывільных жыхароў, а з іх двое дзяцей. Авіаўдар у правінцыі Кундуз зрабіў вайну ў Афганістане прадметам грамадскай дыскусіі ў Нямеччыне за некалькі тыдняў да агульных выбараў, якія прызначаныя на 27 верасня. У Кітаю правінцыі Ханьянь пры выбуху на вугальнай шахце загінулі 35 чалавек, дзясяткі работнікаў застаюцца пад зямлёй. Чэхі і Ліхтэнштэйн аднавілі дыпламатычныя адносіны, якія былі спыненыя 70 гадоў таму. Пасля завяршэння Другой сусветнай вайны ў тагачаснай Чэхаславаччыне была канфіскавана нерухомасць, якая належала кіроўчай дынастыі Ліхтэнштэйну. Кіраўнікі дыпламатычных ведамстваў дамовіліся стварыць камісію для пераадолення разнагалоссяў па гэтай праблеме. У Іраку пры выбуху сёння загінулі 4 амерыканскія вайскоўцы. Як падае камандаванне, выбухі здарыліся на поўначы Іраку і ў Багдадзе. Патрулі падарваліся на мінах. Пры іншых нападах на поўначы Іраку ў правінцыі Кіркук загінулі некалькі паліцыянтаў, у тым ліку кіраўнік мясцовага антытэрарыстычнага аддзелу. Вы слухалі выпуск навіну. Нагадаю, што нас можна чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. У нашай праграме гутарка пра асноўныя падзеі аўторка, размова з беларусам з Каракасу, агляд незалежнага друку і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на сераду. 9 верасня чакаецца пераважна сухое надвор'я, уначы і раніцай месцамі туман. Тэмпература паветра ўначы плюс 5, плюс 11, у дзень паветра прагрэецца да 20-26 градусаў цяпла. У Менску 22 година, 33 хвилины, и зараз Алексей Знаткевич заглядом связанных с Беларусью новинок аўторка.
З ініціативи Національного банку, а 2011 году заробок усіх белорусских бюджетников будуть переводить на новую электронную картку – Белкарт. Нацбанк лічыць, што замежныя пластыкавыя карткі Visa і MasterCard пагражаюць нацыянальнай бяспецы дзяржавы, бо аперацыі па іх праводзяцца па-за межамі Беларусі. Меркаванне супрацоўніка аднаго з камерцыйных банкаў Олега Антонова.
Реклам Белкарта в целях большего контроля за операциями граждан внутри страны. Банки в любом случае при совершении каких-то операций, которые относятся к подозрительным, собирают файлы по данным операциям. И здесь неважно, карточка какой системы. Их они пытаются сказать, что американцы видят, какие транзакции белорусские граждане проводят по своим карточкам. Это чисто реклама, надо же что-то хорошее найти. Нашими объемами денег наших граждан и с их транзакциями американцам это смешная реклама.
У Менск с рабочим визитом прибыл президент Венесуэлы Уга Чавес. Адразу з аэрапорту ён паехаў глядзець вытворчасць Менскага аўтамабільнага заводу. Візіт затрымаўся болей чым на паўдня, і таму давялося скасаваць запланаваны публічны выступ Чавеса ў нацыянальнай бібліятэцы ў Менску. Бюро парламенцкай асамблеі Рады Еўропы разгледзела беларускае пытанне. Аднак паводле прэсавай службы ніякіх рашэнняў не было прынята, і пытанне аб вяртанні статусу адмыслова запрошанага беларускаму нацыянальнаму сходу ў праекце парадку дня наступнай сесіі парламенцкай асамблеі не з'явілася. Прадстаўнікі руху за свабоду і беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады віталі прапанову новага кіраўніцтва партыі БНФ стварыць блок нацыянальна-арыентаваных сілаў. Выканаўца абавязкаў кіраўніка кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрас Беленькі кажа, што ягоная партыя мае да новага кіраўніцтва партыі БНФ яшчэ менш даверу, чым да старога.
Гэтыя людзі не будуць кіравацца інтарэсамі Беларусі. І што б яны там не заяўлялі, што там яны будуць аб'ядноўвацца, прапаноўваць, раз'ядноўвацца, гэта не важна.
Алексей Знаткевич про новины 8 вересня, связанные с Беларусью. Больше подробязно про это на нашем сайте свобода.орг. У эфиры «Ночная свобода» выники дня. Сегодня, как вы чули, у Менску с рабочим визитом находится керовник Венесуэлы Уга Чавес. Это уже четвертый его на визит у Беларусь. Чавес и Лукашенко говорят один одному «ты», называют себе «братами». Наш гость з Венесуэлы, беларус, спадар Уладзімір, ужо амаль год пражыў у гэтай краіне. З прыватных меркаванняў ён папрасіў, каб мы не называлі ягонае прозвішча ў эфіры. Гутарка адбылася па тэлефоне за гадзіну да нашага эфіру. І вось як наш суразмоўца адказаў на пытанне, ці на яго думку падобныя ў чымсьці беларусы і венесуэльцы.
Маркую, што так, таму што генеральна венесуэльцы вельмі добразычлівыя, чулыя людзі, вельмі ўважлівыя адзін да аднаго. То есть такога паняцця, як арагент, я не ведаю, як это сказаць, лепей. То есть я ўвогуле ніколі тут не сустракаў, незалежна ад пазіцыі чалавека, не ад ягонай пасады. То есть людзі паміж сабой гранічна ветлівыя. Якасць, якая кідаецца ў вочы, папросту. У мяне такое адчуванне, што беларусы заўжды былі такімі, але цягам апошніх пару стагоддзяў трошкі папсаваліся. Але ёсць шанс, што рэабілітацыя адбудзецца там ці позна, у лепшы бок.
А ў чым яны найбольш розняцца, на вашую думку, беларусы-венесуэльцы?
Так, нібыта і не кідаюцца ў вочы, каб людзі розніліся. Таму што вот эмацыйны такі добразычлівы настрой агульны, здаецца, такая самадастатковая характарыстыка для апісання. То есть любы беларус, які побывал у Москве хоць раз, і ён вось сутыкаўся з этой сцяной арагант. То есть люди поміж собой будуют иерархичные сувязі по вельмі такой структурованной схеме. Ни твое пытание не лезь, ни тебе решать, ЦК вырастить и так далее, и так далее. В Венесуэле таких ситуаций не назирал.
Беларусь реализует в Венесуэле шмат проектов разных. Некольких годов тому краину эту наведывал Александр Лукашенко. Скажите, ну вот людям, напевно, слово «Беларусь» уже довольно знакомое. Что говорят люди, когда чуют слово «Беларусь», когда сустракаются с беларусом? А что медии пишут про Беларусь?
Ну, на жаль, я тут нияк не связан с некими политичными подеями, потому что працую часто и нема часу просто на то. Але вот агульная реакция на человека, який приехал из Европы, а тем больше в Беларуси, в принципе, витается вельми доброзычливо. То есть люди выходят вельми легко в контакт, начинают цікавиться.
А венесуэльцам треба тлумачить, что такое Беларусь, где гэтая краина?
Ну, отчувание такое, что раскрутка медийная здесь, вот на встречах там разных высоких установок, то есть яны наши отношения прописываются трошки не звыклым для целкового вуха, тем больше назирающегося на этой отношении помеж Беларуси и России и зараз. Венесуэльцы это все описывают по возглашениям союзная держава.
Союзная держава Венесуэлы и Беларуси, так?
Венесуэла ненавита и Беларусь. Але мені здається, щирості ось у цієї пари значно більше, ніж у відносинах з Росією. Назираючи, допустимо, динаміку розвитку відносин між Росією і Білоруссю. Тобто в цьому сенсі, мені здається, тут все більш щиро і по-дитячі, нейтрально узнесло. Цю формулювання я пішов менавіто з венесуельського боку, а не з білоруського. Тобто це не була спровокована ситуація. От венесуельці – це союзна держава.
А про громадянство не говорить агульне?
До цього не дійшло, але ну, хто ведає, що ми не фантастична країна, судовний клімат. Ця таблиця Менделєєва, Сайбери, море, джунглі, рейнфорест, пампаси, все, що хочеш. Країна в цьому сенсі казочна. Вона по мірам з ВКЛ у повному форматі, від моря до моря. Тобто, коли взяти на територію Венесуели, то це зараз учасна Україна разом з Кримом, Білорусь, Латвія чи Литва по вибору, плюс Естонія. От це територія сучасної Венесуели. Ну, а по населенству это 27 миллионов, насколько я ведаю, людей, из яких 7 живет в Каракасе, в столице. Не ведаю, те это особливость палева местового, те это особливость вопросу климата, ну, допустим, в Каракасе вопрос указочный климат, вот идешь в улице, там корки такие стоят, охотным рекомендую зайти на Google, поглядеть, как это выглядит. Целый город, цельный транспортный корок. Или смороду вот на улицах, разованности, какие мы назираем там, у центра Минска, на любой улице, или выходишь тяжко попросту дихати, такого нема.
А лічиться, що президент Чавес користається справжньою популярністю серед бідніших пластов населення Венесуели. Ну, перш за все, за те, що він ожицевляє шерег соціальних програм. Скажіть, як це справді так? І він має велику підтримку серед бідних людей?
Командант Чавес мені самому особисто дуже симпатичний. Тобто, це шарик, який, правда, заробив на повагу і шанування свого народу. Ну, хочуть почати з того, що цей чоловік ніколи там не скрав виборчої кампанії, ні, от, навіть не має шансу впливати на її виніки. Свой знакомитый референдум, как перебраться там на третий термин, и он там летний 4 раза и провозит. Урешки реш, по-моему, рыхлой весной за этого года, а домовся перемоги. То есть сами эти факты кажут, что это просто позиция ненавидит президента, и повозит себе, как нанятая особа властным населением. Больше полномочий, у якому ему делегировало население, стоит не управить сам для себя особисто реализовать. Ну, то есть формально Венесуэла проживает вот уже 99-го года, по-моему, из 8-го, в стане революции. То есть вот эта революция, какая протягивает. Команданта Чавес изначально в эту революцию была спроба переворота в 2002 году, насколько я веду. Но он николи не перегнул, насколько мне ведомо. Был конфликт, или натолп спробовал пробиться до Мирафлоры, если он это повался тут в Каракасе. Началась некая стрелянина, но дагэтуль так, это не то, что наши там, это маски шоу, якія стоять, переразаюсь потоки людей.
А позиция Чавесу, она ж існує, наколькі у яе есть доступ до сродков массовой информации, ці маюць яны магчымасць там выказывать свои думки на площах, собирать людей, ці некі репрессии за гэта ёсць. В якім стане позиция?
Наколькі я вот назираю за ситуацией, так, больше того, что Чавес сам охотно нравится с лидерами оппозиции, но факт той, что он корыстается повагой усіх, от имлитой оппозиции. И люди, вот с якими доводится размовлять, они кажут, что ну да, тут есть шмат питання, допустим, але все равно вот Чавес в этом сенсе лепше, чем та оппозиция, якая есть у нас на сегодняшний день. Потому что Чавес в этом сенсе больше пероканавший, чем та записная оппозиция, якая есть на сегодняшний день. Те виборчі кампанії, які проводяться постійно, там референдуми і так далі, вони кожен раз повторюся, що Чавес ніколи навіть спробував не приймав сфальшувати ніякі виники виборів чи референдуму. Тобто він постійно собі продає, як добрий шоу-мейкер, він переконується, це його не один ресурс, який він використовує, йому це вдається. Наша адміністрація у союзній державі Венесуели варто отримати.
Ну, ось бачно, що ви маєте симпатію до Чавеса, ну, є ж опоненти його. А ось які претензії у тих людей, які не підтримують Чавеса? На що наракають гэтые люди? Ось, чи ви зустракалися з тими, хто якби...
Ну, надою ще розмовляв з караковським таксистом, а як знімають команданти Чавеса? Ну, кажу, ну, в принципі, все нормально, ну, на що терпіся у то, що там, скажем, та саме Чехія, там, Словакія, виблокалися і... Уже спробовали, и в Европе спробовали, 70 год там тренировались эти кольки, там, из другой сусветной войны. Ничего не отрывалось, а дребли назад. Но на что в это самое пертися? Сам Чавес, в принципе, никаких негативных уражений я не сустракал ни в одном.
А чему, на вашу думку, его такие, ну, довольно одиозный имидж у свете, у таких, у заходних сродках массовой информации?
Есть такой ресурс, сайт BaseMovement.com. То есть я думаю, шмат вот этих сучасных проблем, они охотно можно завести, да, ознакомиться там с этими фильмами. Разные ЦРУшные агенты спробуют рассказать про свой житцовый лёс и той же Латинской Америки, и той же Венесуэлы. То есть я думаю, это лепится это просто вот такие уже резко одновременные имидж, он лепится хуже из-за всего вот таким чином, потому что внутри краины это просто иначе выглядит.
Скажите, коли ласка, який середний заробок у Венесуэле теперь? Ну вот, коли можно поравнаете цены на харчевые, на самые разные товары в Беларуси, в Венесуэле.
Ну, я и до этого удивлены, как люди тут выживают, потому что ценник тут на ту самую городину значительно больше, чем в центре Бенска на Дона. А то есть килограмм бульбы каштует $5. А когда пригадать, что родима бульбы это Венесуэла, то тут возникают питания.
А заработок какие средние?
Свои заработки никто не афишует, как правило, но насколько мне так подается, есть 2-3 тысячи боливаров. А с боливаром так само трошки проблема, потому что есть официальный курс, який складает 2,15 боливаров, и есть курс неофициальный, який на сегодняшний день, по-моему, 6,7 боливаров за доллар. Тут проблема, это проблема тех, кто памятует Советский Союз, и когда человека с баксами ловили на улицу, то ему одразу отсидка. То есть самое Венесуэле, когда кто-нибудь засветится, кто-нибудь с долярами, то это 15 будет краты.
Это выглядит около 300 долларов заработок средний, так, когда я правильно подлишила?
Не, ну фактично не. Фактично официально это действие там 1500, 2000, я так думаю. Ну, хотя бы аренда квартиры в Каракасе доброй, это 12 тысяч боливаров. То есть вот из этого можно робить в основу, сколько людей, которые себе это житло арендуют, сколько они зарабатывают. Но, я кажу, ценник вот звичайный на улице, и он такие, я салоны. То есть не ходить про то, что краина жабраков, якая не ведает, где есть и что есть, и на дворот.
Выглядит, что дороже жить у Каракасе, чем у Минску, так на ваше уражение?
Безумовно. А с другого боку, те люди, которые вот не заангажованы в некие процессы, причем климат настолько фантастичный, что не требует ничего, как бы выжить попросту. Не треба пешку топить круглый год зимой и летом. 30 градусов, а это 30 градусов, это не белорусские 30 градусов. Для сравнения, у нас вижат 80%, тут вот я гляжу на термометр свой, от 15 до 20% вижат. Здоровая спека, где кроме комфорта, вот, обычно на улице постоять на солнце после кондиционера, это сама приемность. Если вот белорусиков нагнать, они тут одразу сотки разорали, там бульбу, цибулю посадили, круглый год все растет. Но вот, на жаль, ментальность венесуэльцев в этом отрознивается. Тут для того, как нечто сбудовать и там огородники закласть, никаких дозволов навать не треба. Можно пойти шагами отмериться в другое место, забить свои 4 колы и жить.
Я на это не робят.
Занимаюсь право тебе согнать из этой территории, потому что ты начинаешь освоить. И вот люди, которые живут в Каракасе, я так думаю, это процентов 30 из этих самых 7 миллионов. Я не живу в так званых барриос, это место по горных схилах. Каракас сам находится в Андах, в долине такой. Только я веду, это в перекладе с некой аутентичной индейской мовы «Долина спелных птушек». Вот. И вот эти люди живут в барриос, и фактично на 30% территории столицы никогда не ступала нога полицейского. Это то, что мы требуем венесуэльским союзной державе получить у нас. Территория абсолютно бесконтрольная. Их там племенные некие общинный лад, свои там проводеры, чужаки, которые туда заходят, просто караются. Это не ваша территория. Просто небеспечно. Туда полицейские на вот не заезжают. Але тут показательным моментом заявляется, допустим, палац Чавеса в Каракасе, який сидит аккурат в центре вот такого барриу. Мирофлоры с палаца оточены попросту из этими горами, где не ступала нога полицейанта. А бачите, президенту Чавесу это не проблема.
Дякую великий. Важно, что вы закохались уже в эту Украину. У вас, напевно, есть любимая мясовая страва уже, ваша улюбленная мясовая страва венесуэльская, якая?
Ну, тут самое популярное – это качапа и арепа. Качапа – это такая кукурузная лепешка, ну, арепа – такая булка, что вот разрезанная там с разными салатками, мясом и сыром. Ну, я, звичайно, сам фаршуюсь. У меня итальянская кухня своя. Я через час прожил в Италии.
Гостем программы «Начиная свобода. Выники дня» был белорус Каракасу, спадар Владимир. С приватных меркований он попросил не называть его прозвище у эфиры. Гуторка отбылась по телефоне, и мы выбачаемся за якость телефонной связи с Каракасом. Протягиваем программу «Минску 22 година 48 хвилинов». И 24 години на сутки у «Минску» працює наш телефон-аутоотказник 266-39-52.
У газеті «Наше слово» за 2 вересня один наш шановний суайчинник, якого я вельми поважаю, виказався, що советський маршал Жуков, коли служив у Білорусі, то вивчав білоруську мову і добре ведав, і навіть гонорився. Так ми хутко дойдемо до того, що залічимо прихильники білорусщини Муравйова Вешельника, Суворова, Катерину Другую і, каб не пропустити, Алексея Тишайшого, Ілля Копил, город Менск.
Звонки на свободу.
Ваши водруки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24. У эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. И я нагадаю вам основные подеи авторка 8 вересня. У Менск з робочим візитом прибув президент Венесуели Уго Чавес. Увечері пройшли перемови Чавеса з Олександром Лукашенком. І ще одні перемови у поширеному складі пройдуть завтра раніцею у будинку адміністрації президента. Бюро парламентської асамблеї Ради Європи розгляділо білоруське питання. Поводле пресової служби ніяких рішень не було прийнято. Тому питання вертання статусу спеціально запрошеного білоруському національному сходу у проєкт порядку дня наступної сесії парламентської асамблеї не внесене. Міліція розгнала акцію молодого фронту насупраць будинку російської амбасади, присвяченої 495-м угодкам Аршанської битви. У Мінську 22 година 50 хвилин. А зараз нова передача.
100 адресов свободи.
Де варто повесить шильды у гонор свободы и незалежности сучасной Беларуси? Найновшая история, география, передача Вячеслава Ракицкого «100 адресов свободы». Сегодня он рассказывает про улицу Интернациональную, где в 1984 году сябры майстровни баранили от взносу будинок городского театру.
У той час, коли стены исторического будинку зарипели, застагнали под моцными ударами чугунной бабы, менские студенты, сябры белорусской спевно-драматичной майстровни, сбирались у палацы профсоюзов на свои традиционные спевки. Нічим не мотивованное знищение будинка, який простоял в самом центре города 200 годов, означало для их культурно-историчную катастрофу. И яны пошли на отчаянный и неверогодный для Беларуси того часу учинок, а пошнее, что можно было зарабить. Вспоминаем его знавца, тады студент Филёлях Змитер Савка.
Мы паўсталі на сходках, якія цяпер насупраць уваходу ў гатэль Европа. І пачалі скандаваць, руйнуюць помнікі гісторыі. Хвілінаў, можа, 10. Мы выказвалі сваё незадавальненне голасна. Да нас пад'ехаў міліцэйскі казёл, і выйшлі міліцыянты і пачалі выцягваць з нашай купкі па адным, па два чалавекі. Першая схапілі Ценевінцука вечорку і павалаклі ў аўтамабіль. Потом взялися за інших хлопців, дівчат погрузили опошніми. Нас доставили у центральне відділення міліції.
Увечері того ж дня невідомі особи розписали патріотичними льозунгами будинки Совєтського райкома комсомолу і КДБ у Менску. Один з головних льозунгів – «Хай живе Білорусь». Бліжей до ночі затриманих почали випускати з міліції. А затем пошли листы у ректораты навучальных установ. Отбывались разборки, усім им погрожало отвлечение, але на радикальные заходы супрать своих студентов керовники ВНУ не пошли. Усе протестовцы опынулись надалей под пильным воком КДБ. Однако тем первым досвидом политичного протесту гонораться. Молодые люди, которые вышли на улицу со своим щирым обуреннем, не усведомляли, что это была первая публичная акция протесту у послевоенной истории краины, якая засвечила, что молодежный национальный рух перешел от культурологичных акций до открытой формы протесту. Вось имены удельников первого открытого политичного протесту у найновшей истории Беларуси. Лариса Симакович, Вінцук Вячорка, Алена Клімкович, Артур Клінов, Алесь Костка, Віолета Ковальова, Наталя Лазовська, Марина Личковська, Юлія Лискова, Василь Матусєвич, Ігор Миклашевич, Змітер Савка.
Шильда свободи. Менск, вулиця Інтернаціональна, 28, готель «Европа». Насупраць гэтага будынку 13 червеня 1984 году адбылася першая ў найноўшай гісторыі акцыя пратэсту. 13 молодих людей пікетували руйнування помника історії і культури Білорусі будинка Менського городського театру, у яким у 1852 році була поставлена перша білоруська опера «Ідилія». Усі удільники пікету були арештовані.
Завтрашній адрес свободи – станція метро «Няміга», де у осінь 1985 году почало формуватися об'єднання «Талака». Протягуємо програму і зараз про одну з наших завтрашніх передач.
Поштовая скринка 111. Огляд листу на свободу. Нам пише Евген Стужинський з Нясвіжа. Великое питання. Як можуть працювати у нас європейські технології, коли вёска спілася, продовжує вимирати, а начальство вміє керувати тільки при допомозі матюкол ды пугі? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свободы у новой передачі «Поштовая скринка 111».
Передача Валянціна Жданко у нашым ефіры ў сераду. А зараз Ягор Майорчык з аглядам незалежнага друку.
Газета «Бабруйський кур'єр» друкує артикул, присвячений міжнародному фестивалю бардовської пісні «Культурна еволюція», який пройшов на виходні у сядзібі «Вішньовий сад» під Бабруйськом. Фестиваль включає у себе музичну і поетичну частки, шматлікі майстер-класи і гала-концерти. Газета так само аналізує, яким чином провели відпочинок бабруйчані у часі кризису. На сторонках видання розслідування скарги читачів на будівництво у їх двори нового дому. Було зібрано більше за 300 подписів незгодних, але поки що рішення про будівництво улади не скасували. Газета «Наше слово» друкує заклік старшині Ради БНР Івонки Сурвілли до білоруських наставників з нагоди початку чергового навчального году. Презентує матеріали свіжого номеру видання редактор Станіслав Суднік.
Дорогі наставники Білорусі, ви ще можете одродити білоруську Білорусь. Ви можете виховати добрих сумлінних білорусів, які будуть шановать усе білоруське, быть годними нашої історії. Матеріал «Банкомат по-білоруську», Менську, коли вокзал, «Банкомат по-білоруську» не працював, Симон Борис їм зайнявся, «Банкомат запрацював», прислали йому ліст, попросили пробачення, все як в Європі.
Станіслав Суднік, а ви чули огляд незалежного друку. Больш за год у ефіри «Свободи» передача з Дмитра Бартосіка «Барди свободи». Кожний тиждень Змісер представляє одного барда і 5 разів на тиждень гучить нова пісня. На гэтым тижні Змісер розказує про Лесю Сівохіну.
Привітання, шановні слухачі! У ефіри програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. Гэтым тыдні мы слухаем песні менскай выкладчыцы Алесі Сівохінай. У свой час Алеся навучалася ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, але пасля выгнання альма-матер Алеся ў Вільню не паехала, а аддала перавагу Маскве. А няма шкадавання, што ў Вільню не паехала?
Ну, я ніколі не шкадую, таму што як ёсць, так яно павінна быць. Як склалося у житті. Тому навошто шкодувати? Напевно, тое, як відбувається зараз, це той шлях, який повинен бути. Ну, мені ж так само є деякі думки, як я хочу жити, що я хочу у житті. Ну, і ось, напевно, ну, так отрималося, що я не поїхала. Я одразу, коли скончила університет, білоруський державний, вже опошній курс, я одразу з'їхала потім у Москву на год. Московська школа соціальних і економічних наук. Це таке приватна установа, така, яка працює з Манчестером, з Манчестерським університетом, і там у нас, ну, так само були такі дисципліни, ну, ось атмосфера була, як у ЄГУ, амаль що, що там такі і викладчики, і інші, і нешто таке викладають, не те, що усі думають, треба. Весело.
Ты поспела прикипеть душой до Москвы?
Ну, частково, конечно, он стал таки родный, потому что жилишь там долго с сябрами.
Много весновой лухты знал я вдоль на дне. же крумкач молодий, видів би серденька мне, боль мой дарунком лечи, каб я квітнела щодня, але отбі от лучи, бідну от груганя, бідную от груганя. Свет навод на зломе души, счастье раскрыем секрет. Буду ласкавым дитям, ты не почуешь мой плач. Все и любовь и житье кинешь до ног мне крумкач. Кинешь до ног мне крумкач.
Увесь гэты тыдзень у перадачы з метра Бартозіка «Барды свабоды» песні Алесі Сівохінай. Адразу пасля выпуску навінаў «Экспертыза свабоды», далей «Беларуская замежа» перадачы Тацяны Поклад, потым эсэ Сергея Дубаўца «Як любіць» і перадача «Вольная студыя». На гэтым мы завершаем праграму «Начная свабода. Вынікі дня» і я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі.